рассмотрим их название или описание.
We've seen, we have surveyed the biblical description of Satan, the ruler of demons.
Мы уже видели, как Библия, что Библия говорит о сатане, о правителе бесов.
We need to turn on the rest of the lights in the room. Are we okay?
А может быть, надо включить оставшийся свет в комнате, или так нормально?
First of all, the primary title that is used of them in Scripture is the word demons.
Итак, главное слово, которое мы называем в Писании, это слово бес или демон.
In Hebrew, the word shade, and in Greek, the word daimon.
По-еврейски это слово шейд, а по-гречески слово даймон.
It doesn't do us much good to try to investigate the meaning of the word.
Не так много пользы будет в отыскании конкретного значения этого слова.
The meaning of the actual word is somewhat obscure, but it is used to refer to spirit beings.
Само по себе слово несколько туманно, но явно оно используется для обозначения духовных существ.
They also are words that were used to refer to deities in pagan religions.
И в языческих религиях этим словом иногда называли божество.
So when the word demon is used in the New Testament in particular, it's always referring to a spirit being, particularly an evil one.
Когда в Новом Завете используется слово демон или в русском переводе бес, то постоянно имеется в виду злое духовное существо.
Now, just as was the case with Satan himself, demons are known by descriptive titles.
Как в отношении сатаны, так и в отношении бесов есть много описательных наименований.
So let's go to Matthew 10:1.
Давайте рассмотрим Матфея 10:1.
Here we see that Jesus refers to, or Jesus gave his disciples authority over unclean spirits.
Здесь мы видим, как Иисус дал власть своим ученикам над нечистыми духами.
And of course, here he's referring to demons.
Здесь имеется в виду бесы.
But he uses the term unclean as a qualifier.
Но как описание здесь употребляется слово нечистый.
So that refers to the effect that they have on people.
Это обозначает воздействие, которое они оказывают на людей.
The spirits would make them unclean.
Духи эти делают людей нечистыми.
And the spirits were themselves unclean.
И сами по себе духи тоже нечистые.
Илья, I'm sorry, we were going to start with your question.
Прошу прощения, Илья, мы собирались начать с твоего вопроса.
Вопрос в том, если мы утверждаем, что для того, чтобы совершить грех, нам не обязательно воздействие извне, то, что наша природа сама греховная, испорченная, да? То есть она сама бунтует, то для чего после тысячелетнего царства нужно выпускать дьявола и восстание организовывать именно он, а не это не следствие нашей греховности, то есть тех людей, которые в то время. То есть почему не сами не
восстанет?
I believe that there will be sins in the millennium.
Я думаю, что во время тысячелетнего царства будут у людей грехи.
Because there will be people with a sin nature in the millennium.
Потому что в тысячелетнем царстве будут присутствовать люди с греховной природой.
The millennial kingdom is still an earthly kingdom.
Тысячелетнее царство — это все равно земное царство.
And is not that final state where only righteousness dwells.
Это еще не то окончательное состояние, где обитает только праведный.
But I think that it will take the influence of Satan for there to be a massive rebellion against Christ the King.
Но для того, чтобы было какое-то массовое восстание против царя Христа, потребуется деятельность сатаны.
He'll be released and he'll go out to deceive the nations.
Он будет освобожден и будет опять обольщать народы.
And they will follow his deception.
И они последуют за его обманом.
Does that answer your question?
Это отвечает на ваш вопрос?
Только, то есть, необходимость только для того, чтобы это было массовым, да, восстанием, то есть, как организатор нужен.
So, Satan is needed to make these sins into massive rebellion, to lead the cheerful.
That's my impression. It's not entirely clear in scripture.
В Писании, кажется, это не так ясно.
What I'm doing is I'm putting together what I understand to be the population of the millennial kingdom with this phenomenon that Satan is bound and then he's released.
Здесь что я делаю? Беру те сведения, как мы можем себе представить население тысячелетнего царства, и совмещаю это с представлением об освобождении сатаны и будущем людей.
So it's an inference that I'm drawing that's not entirely clear in the text of Revelation.
То есть это косвенные выводы, которые не записаны напрямую в книге Откровения.
Okay. I'm sorry, I forgot to start the session with that.
Прошу прощения, что я забыл с начала урока об этом поговорить.
Okay, continuing with the way that evil spirits are described in Scripture.
И мы продолжаем, какие описания нечистых духов или злых духов есть.
Again, they're described by the effect that they had on the person that they were oppressing.
Также есть описание, описания, связанные с действием, которое они оказывают на человека,
который
обладает. Давайте посмотрим Марка 9:25. Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него, впредь не входи в него».
So again, we have Jesus calling the spirit an unclean spirit.
Опять здесь Иисус называет его нечистым духом.
And he calls him a deaf and mute spirit.
И дальше называет дух немой и глухой.
Obviously, this doesn't mean that the spirit himself could not hear or talk.
Конечно, это не значит, что сам дух не мог слышать или говорить.
It means that spirit had that effect on the person that he was oppressing.
Но это означает, что такое воздействие этот дух производил на человека, которым обладал.
He had taken away that person's ability to speak and to hear.
Он лишал человека возможности говорить или слышать.
We won't go there, but in Luke 7:21 we have another case where demons are called evil spirits.
Еще также в Луки 7:21 бесы названы злыми духами.
Let's go to Acts 16:16.
Давайте рассмотрим Деяния 16:16.
Here we have a case where a demon is described by the ability that it gave someone.
Здесь мы видим, как бес описан по той способности, которую он дает человеку.
And let's read the verse, verse 16.
16 стих, Деяния, 16 глава. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим.
Now here we have Luke reporting to us an incident while he was in ministry with Paul.
Мы видим, как Лука записал случай, который произошел во время служения Павла.
And he says that they encountered a slave girl who had a spirit of divination.
И что там была одна служанка, одержимая духом прорицательным.
And she was making her masters a lot of money.
И так она зарабатывала для своих господ много денег.
The spirit apparently gave her the ability to know things that were beyond what she should have been able to know.
И здесь следует понимать, что дух давал ей способности знать то, что обычно люди не могли знать.
Through fortune telling.
Предсказанием будущего.
So again, as if you remember, a spirit has been alive since the day of creation.
И если вы помните, духи обладают жизнью еще со времен сотворения.
And is very smart, very intelligent.
Духи поэтому очень умные.
And very clever.
И очень хитрые и сообразительные.
And so the spirit was enabled her to say things that made it seem like she could predict the future or that she knew things about people that she shouldn't have been able to know.
И дух давал ей способ слова, которые людям представлялись пророчествами о будущем, или что так, чтобы люди считали, что она знает то, что она не могла знать сама по себе.
So here we have a spirit that is described by the ability that it was able to give to the person that he was possessing.
И здесь мы видим, как бес описан при помощи способности, которую он дает человеку, который одержим этим бесом.
And then the last two are areas that we've already talked about. First of all, the spirit of an unclean demon, which sort of compounds the adjectives to demonstrate how ugly the situation was.
Пятое — это сочетание терминов, которые мы уже видели, нечистый дух бесовский. То есть такое совмещенное описание показывает, насколько все там было плохо.
And then we saw in 1 Timothy 4:1 that some spirits are sent to, specifically to deceive people, and he calls them deceitful spirits.
И в 1 Тимофея 4:1 мы видим, что некоторые духи посланы специально, чтобы обольщать людей, названы духами обольстителями.
The clear implication being that deceitful spirits bring their doctrines with them that are deceitful.
И очевидно, что эти духи с собой приносят свои учения, с помощью которых и обольщают.
Now, what do demons know?
Что знают бесы?
As I said, demons have been around for a very long time.
Как я уже говорил, бесы уже долгое время существуют.
And so they know quite a bit.
И так что они довольно много знают.
And but demons are not omniscient.
Но бесы, они не всеведущие.
And neither is their leader, Satan.
И в том числе и сатана не всеведущий.
But they're able to perceive the reality of the physical world.
Они способны воспринимать реальный физический мир.
And they are certainly able to perceive spiritual realities.
И определенно они могут воспринимать духовный мир.
When Jesus encountered demons, there were some of them that actually acknowledged him as the Son of God.
Когда Иисус сталкивался с бесами, то некоторые действительно признавали его за Сына Божьего.
They would cry out when they encountered him that he is the Son of God or the Holy One of God.
Они громко возглашали, что он Сын Божий или что он Святой Божий, когда сталкивались с Иисусом.
We saw the case of Acts 16, where a slave girl that was possessed was giving testimony to Paul and Silas.
Мы в Деянии 16 видим, как эта одержимая духом служанка свидетельствовала о Павле и Силе.
They were testifying that they were bondservants of the Most High God.
И она кричала, говоря: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего».
And she was doing this persistently for such a long time that Paul got tired of it and cast out the demon.
Она так долго и упорно это делала, что надоело, и он изгнал из нее беса.
I think it's reasonable to say that Paul did not want demonic testimony to the reality of his ministry.
И здесь можно заключить, что Павлу не нужно было бесовское свидетельство о его собственном служении.
So he would have the power of God as a testimony to his ministry, and so he cast out the demon.
Но ему нужно было свидетельство Божьей силы для свидетельства служения, поэтому он изгнал беса.
We also have an interesting case of Jewish exorcists in Acts 19.
Интересный случай записан в Деяния 19 главе о буддийских заклинателях.
There were these charlatans who were trying to take advantage of the apostolic ministry.
Были такие мошенники, шарлатаны, которые хотели воспользоваться известностью служения апостолов.
It was a family of sons, the seven sons of Sceva.
И там была семья, семь сыновей иудейского священника Скевы.
And they saw how successful Paul was in casting out spirits when he commanded them in the name of Jesus to leave the people they were oppressing.
Они видели, как успешно было служение Павла, когда он изгонял бесов и при этом провозглашал имя Иисуса.
And we see in verse 13 that these exorcists tried to do the same thing by saying, "I adjure you by the Jesus whom Paul preaches."
И мы видим, как эти заклинатели пытались то же самое делать, признание бесов, и говорили, заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует.
So these men did not really believe in Jesus.
Эти люди на самом деле в Иисуса не верили.
They were simply using his name as if it were some kind of a magic word or a talisman.
Они просто использовали это имя как какое-то заклинание или волшебное слово.
They figured, Paul has a lot of power when he says these words. So if I say the same words, I'll have that power too.
Они заметили так, что вот Павел, когда это говорит, у него много силы видно. И я то же самое скажу, и у меня, значит, только же силы будет.
And the impression we get is that they were trying to gain some prominence or even make money by doing this.
И складывается впечатление, что они таким образом хотели прославиться или даже заработать.
But look at the answer that the evil spirit gives him in verse 15.
Но посмотрите в 15 стихе, что отвечает им злой дух. Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?
I recognize Jesus, and I know about Paul, but who are you?
Да, Иисуса знаю, Павел известен, а вы кто?
And the result was, after that, the man that had the evil spirit beat up those men. Overpowered them and beat them up.
И после этого человек, в котором был злой дух, он их одолел и побил.
So the evil spirits recognized the power of God and knew when it was absent.
Даже злые духи сознают Божью силу и также сознают, когда этой силы нет.
We also know that demons know who God is and they know basic belief about God, basic truths about God.
И также мы знаем, что бесы знают, что Бог существует, и знают о нем основные истины.
James makes this point emphatically when he is challenging those who say they believe, but their deeds don't match their life.
Иаков очень ярко говорит об этом, когда описывает людей, которые говорят, что веруют, а дела на самом деле не соответствующие.
He says it's not enough to believe that simply that God exists and that He is the only true God.
Он говорит, недостаточно верить в то, что просто Бог существует, что это единый и истинный Бог.
He says that's obvious. Even the demons know that.
Говорит, это и так очевидно, даже бесы в это верят.
The difference is, it makes it what's different in the demons' case is that knowledge has an effect on them.
Отличие в том, что даже на бесов это производит какое-то воздействие.
Because they feel the reality that their judgment is coming and it's real and it's unavoidable.
Они обладают этим знанием, сознают, что суд их неизбежен, реален, и они с ним обязательно столкнутся.
But you claim to know God. You claim to believe in the true God.
А вы говорите, что верите в Бога, в истинного Бога.
But it has no effect on your life.
Но на вашу жизнь это никак не влияет.
So your faith isn't even as isn't even as good as demonic faith.
Так что ваша вера даже до бесовской не дотягивает.
Any questions? What the demons know?
Какие-то вопросы есть о знании бесов?
Сказали, что апостолу Павлу не нужно было свидетельствовать бесов. А зачем нужно было самим бесам это свидетельствовать? Зачем они
свидетельствовали?
Зачем они людям говорили, что вот это и есть Христос, и Бога живого? Зачем они вот об этом
свидетельствовали? Spirits testified about their ministry. Why to
That's a good question.
Да, хороший вопрос.
As we answer the question, let's remember what demons are trying to do.
Отвечая на вопрос, давайте будем помнить, что пытаются сделать бесы, чего они добиваются.
They're trying to mislead and deceive.
Они пытаются обмануть, ввести в заблуждение.
And ultimately to destroy.
В конце концов, погубить.
So, we would have to assume that there was an evil motive in what the girl was doing.
Так что мы должны предполагать, что в действиях этой служанки были какие-то злые мотивы.
Now, at that point, we have to guess.
Здесь нам приходится уже угадывать.
What evil motive could she have had in doing what she did?
Какие именно злые побуждения у нее были, когда она так поступала?
I'm just checking to see if you're awake.
Я просто проверяю, вы еще там не уснули.
She could be mocking them.
А может быть она насмехалась над ними.
She could be and in mocking them trying to make a laughing stock of them.
То есть как бы делала из них посмешище.
She could be on the other hand, she could be trying to capitalize on their popularity.
Может быть, наоборот, она хотела как-то раздуть их популярность.
If I associate myself with these men, maybe I can get more customers in the fortune-telling business.
Она, может быть, себе хотела привлечь больше клиентов. Вот сейчас увидят, что я там где-то рядом с ними делаю, и ко мне больше будет людей приходить за предсказания.
Maybe it was simply to be an annoyance, a distraction.
А может просто для того, чтобы докучать им, отвлекать их от чего-то важного.
So I can think of a number of evil motives that the demon could have had for doing that.
То что можно предположить, то всякие разные злые мотивы, почему это действие было.
Какие мотивы у бесов, которые свидетельствовали о самом Христе, когда ему попадались и без самого?
But what about demons that testified about Christ himself, that he's son?
Yeah, in that case, I don't know. In those cases, it could be that they knew that they were about to be cast out.
Может быть, в этом случае они осознавали, что уже сейчас будут изгнаны.
And it's they're crying out in fear or in with a sense of panic or I don't know.
Может быть, они это кричали в страхе или панике, не знаю как это еще объяснить.
Он же хотел бездну заслать. Ну мог бездну заслать,
я mentioned. Abyss.
А им не хотел.
Abyss, right. Yeah. In fear of where he was going to send them.
Да, они боялись, что он может их отправить туда.
Yeah. Okay, let's look at the current status and prospects of demons, number two.
Давайте рассмотрим второй пункт, положение в настоящем и в будущем.
Some of them are already bound.
Некоторые уже связаны.
And we will see that in a few minutes in 2 Peter.
Во второй Петра мы это скоро рассмотрим.
Some, we were just talking about this, some may be confined to the abyss prior to final judgment.
Мы только что упоминали, что некоторые, возможно, сначала будут заключены в бездну, еще до окончательного осуждения.
And we saw that, actually, we didn't go there. Let's go to Luke 8:31.
Мы этот текст еще не открывали. Давайте посмотрим. Луки 8:31.
And this is the case of the Gerasene demoniac.
Это одержимый Герасинской земле.
And Jesus is about to cast out the many demons that were in the man.
Иисус как раз собирался изгнать множество бесов, которые были в одном человеке.
And he says they were imploring him, they were begging him not to command them into the abyss.
И здесь написано, они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну.
Now, he doesn't say where or what that abyss is.
Здесь не говорится, где это или когда это.
But it's obviously a place that they are deeply afraid of and don't want to go.
Но очевидно, что это место, которого они боялись и совсем не хотели туда идти.
Also, we see that some may be released during the tribulation.
Дальше мы видим, что некоторые, возможно, будут выпущены во время Великой скорби.
This is at the end times, during the final tribulation before Christ returns.
Это уже в последнее время, во время скорби, непосредственно перед вторым пришествием Христа.
And I'm not going to read through the entire text there. Clearly, there is imagery of a pit being opened and evil creatures coming out of it.
Мы не будем читать весь этот отрывок, но здесь явно говорится о том, что открыта была бездна, и оттуда вышли какие-то злые существа.
And of course their ultimate end is that they will be cast into the lake of fire with their leader, as we saw.
И окончательная участь их, они будут брошены в озеро Огненное вместе со своим предводителем, как мы раньше видели.
In Revelation 20.
В Откровении 20 главе.
I want to attach a biblical reference to the first item on the list that we just looked at, where some are already bound.
Я хочу дать библейскую ссылку к первому пункту, который мы сейчас рассматриваем, некоторые уже связаны.
We see an indication of this in 2 Peter chapter 2.
А мы видим указание на это во 2 Петра, 2 глава.
In 2 Peter 2 and verse 4.
2 Петра, 2 глава, 4 стих.
We're in the middle of a warning here about false prophets.
Здесь предостережение в отношении лжепророков.
And let's read verse 4.
Давайте прочитаем 4 стих. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал довести на суд для наказания.
He did not spare angels when they sinned, but he cast them into hell and committed them to pits of darkness. A very frightening description of what happened to at least some angels.
Здесь сказано, ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал довести на суд для наказания. Довольно страшное описание того, что произошло, по крайней мере, с некоторыми ангелами.
And he goes on to say, he did not spare the ancient world but preserved Noah.
Дальше он говорит, что если не пощадил первого мира, но сохранил Ноя.
I think that the location of those two things in close context like that is an indication of who those angels are that were put in the abyss.
Мне кажется, вот то, что здесь эти события рядом располагаются, немножко намекает нам на то, кто же эти согрешившие ангелы, которые
I believe that that was the angels of the sons of God of Genesis 6.
Я думаю, что здесь как раз говорится о тех сынах Божьих из Бытия 6.
From there we can also go over to Jude, verse 6.
Также можно посмотреть Иуды, 6 стих.
And again, he's speaking about the judgment.
Здесь опять речь идет о суде.
False prophets.
И о лжепророках.
And let's read verse 6.
Давайте прочитаем 6 стих. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня.
Okay, he says the angels did not keep their own domain, but abandoned their proper abode.
Здесь сказано, что ангелы не сохранили своего достоинства, но оставили свое жилище.
There were some angels that committed some gross violation of their boundaries.
Видно, что некоторые ангелы очень тяжко или серьезно нарушили рамки, которые были для них разрешены.
God has imprisoned those angels for judgment of the great day.
И вот этих ангелов Бог заключил или соблюдает в узах на суд великого дня.
And then look at how the sentence continues in verse 7.
И смотрите, как продолжается эта мысль в 7 стихе. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им благодетельствовавшие и ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример.
He says that these angels, in the same way as Sodom and Gomorrah, indulged in gross immorality.
То есть получается, что вот эти ангелы, как Содом и Гоморра, тоже благодетельствовавшие.
And they went after strange or alien flesh.
Ходившие за иной плотью.
So again, this tells us that there are some angels that have actually been imprisoned, where they can't go anywhere.
Сказано, что есть некоторые ангелы, которые теперь содержатся в узах, не могут никуда уже пойти.
And they were imprisoned for committing some gross immorality of some kind.
За то, что они совершили какое-то тяжкое, безнравственное действие.
That is in some way analogous to the sins of Sodom and Gomorrah.
И каким-то образом это подобно грехам Содома и Гоморры.
And the second Peter mentions this sin in the context of the great flood, Noah.
У Петра это упоминание идет в контексте Ноя, потопа.
And so that's one of the significant contributors to my position on Genesis 6 and the sons of God.
Вот это серьезное свидетельство, которое, на мой взгляд, помогает понимать Бытие 6.
So I figured while we were talking about the demons that are already bound, it made sense to stop and develop that little argument for you.
И как раз когда мы упомянули, что некоторые ангелы или некоторые бесы уже связаны, я подумал, что как раз уместно здесь немножко объяснить вот эту, эти аргументы.
Let's go on to talk about the tactics of demons, and we can talk about Genesis 6 at the end if you would like to.
Давайте теперь рассмотрим тактику бесов, а если вам хочется подробнее говорить о Бытие 6, то мы это сделаем в конце.
What are demons up to? What are they trying to do?
Что, чего добиваются бесы, что они пытаются делать?
First of all, we've already seen they're promoting false teaching and even false religions.
Мы видим, и раньше уже упоминали, они распространяют ложные учения и в том числе ложные религии.
We look at religions that do not acknowledge Christ and do not believe the gospel, and we can know that those are sponsored by demons.
Мы знаем, что есть религии, которые отрицают Христа, не принимают Евангелие, и мы можем считать, что такие религии поддерживаются бесом.
We could also say that demons are influencing human government and that is a priority for them.
Можно также увидеть, что бесы оказывают влияние на человеческое правительство, для них это важное действие.
In Ephesians 6:12 that we've already looked at, it could be that Paul is referring to the influence of demons in high places.
Ефесянам 6:12 мы уже это смотрели. Кажется, Павел может говорить, что бесы оказывают влияние на высокопоставленных людей.
But in the book of Revelation, it's even clearer that demons are involved with people in high levels of government.
Но из Откровения становится еще более ясно, что бесы влияют на высокопоставленных людей.
And this will especially be true in the end times.
Особенно это будет проявляться в последние времена.
But we can certainly say that since demons are active in the human race and the human government has human beings in it, the demons are active in human government.
В любом случае можно сказать так: раз бесы оказывают влияние на людей, правительство составлено из людей, то вполне допустимо считать, что бесы оказывают влияние на правительство.
I also want to point out that, particularly as we see in the Gospels, demons seem to take a kind of delight in tormenting humans.
Также следует отметить, что деятельность бесов подразумевает то, что они мучают людей, им это нравится.
Throughout the Gospels, we have this long list of different physical maladies that were brought upon people by demons.
В Евангелиях мы видим многие разные болезни или страдания людей, которые вызываются бесами.
And we have a whole list of these in the syllabus.
Здесь у вас перечислены в конспекте эти разные страдания.
And it is a testimony not just to the power of Jesus, but to the love and compassion of Jesus, that he made it a significant part of his ministry to cast out demons wherever he went.
И мы видим не только силу Иисуса, но также его сострадание и доброту в том, что значительная часть его служения была посвящена изгнанию бесов.
I think it's also interesting to notice the second point, that somehow a distinction was discerned between those who were merely sick and some who were demonically afflicted.
Также второй пункт, надо отметить, что каким-то образом люди различали, какие просто больны, а какие страдают из-за бесов.
There are some who have said that the Gospels interpret certain sicknesses as demons simply because they did not have advanced medical abilities.
Некоторые считают, что в Евангелии определенные болезни приписываются бесам, потому что медицина у них не была развита, они не могли это иначе объяснить.
For instance, when a demon-possessed person is said to have convulsions in the Gospels, some would say, well, that was just epilepsy. They just didn't know what epilepsy was.
Например, когда говорится, что одержимый бесом бился в конвульсиях, то утверждает, но это была просто эпилепсия, они просто не знали, что это эпилепсия.
But notice that a distinction is always made in the Gospels. If someone was sick, then they were described as sick, and their illness was described.
Но заметьте, что на самом деле в Евангелии постоянно мы видим различия в описании больных и бесноватых. Если кто-то болен, о нем так и было сказано, что он болен.
But if they were demon-possessed, and that demon was causing a physical problem, it was always distinguished as a demonic possession.
Но когда человек был одержим, и вот эта одержимость приносила ему какие-то страдания, то там так и описано, что это был человек одержимый или бесноватый.
So it seems that the goal of demons is simply to create misery and destroy life.
И, по-видимому, цель бесов состоит в том, чтобы причинять страдания людям и губить их.
To exercise extreme cruelty on people.
Чтобы совершать какую-то жестокость над людьми.
Let's go one more before I open up this subject. Let's talk about demon possession.
Давайте теперь поговорим о одержимости людей.
The other tactic of demons, besides simply creating misery and deceiving people, is possession.
То есть еще один элемент тактики бесов не просто мучить людей, доставлять страдания, но вызывать одержимость людей.
Now, this phenomenon is not really described in detail for us in Scripture.
В Писании для нас нет очень подробного описания этого явления.
It is not really explained in detail what it means for someone to be possessed by a demon.
Нет детального объяснения, что это конкретно означает, что человек одержим бесом.
There are two ways that the Bible describes the demon possession, and this is in the Gospels.
В Евангелиях упоминается два разных описания того, что такое одержимость.
A person is said either to have a demon.
И иногда говорится, что человек имеет беса.
With the Greek word echo.
Здесь греческое слово «эхо».
So he had a person has a demon, which they're demon possessed.
Получается, человек имеет беса, имеется в виду, что он одержим.
And the other one was actually to create a verb form out of the word demon, daimonizomai.
Еще другой способ – это глагол, образованный от слова «демон».
So that person, I'm sorry.
Или по-русски можно сказать, когда человек беснуется.
So to be demonized was to be terrorized by a demon and to somehow have that demon inside of you.
То есть бесноваться это и подразумевает, что у человека есть бес внутри, и этот бес осуществляет какой-то контроль над человеком.
So in these cases the demon had to be cast out.
И в таких случаях бес должен быть изгнан.
Now, when Jesus cast out demons, it's interesting that if you look at several of these passages, the crowd is surprised that Jesus was able to cast out the demon.
В служении Иисуса было много случаев изгнания бесов, и толпа удивлялась или изумлялась, когда он это делал.
But remember, there was such a thing as exorcism in their day.
Но также надо понимать, что в то время были какие-то заклинатели или экзорцисты.
Let's go to Mark chapter 1, verse 26.
Давайте откроем Марка 1, 26 стих.
And read 26 and 27.
Прочитаем 26 и 27 стихи. Тогда дух нечистый, сотрясший его и кричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись так, что друг друга спрашивали, что это? Что это за новое учение, что он духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему?
So, in a rather dramatic way, the demon comes out of the person.
Здесь очень так красочно все это выглядело, когда бес вышел из человека.
And the response among the crowd is amazing.
И реакция толпы была изумление.
And they were surprised that when Jesus commanded the demons, they obeyed him.
Они ужаснулись, когда поняли, что по слову или по повелению Иисуса бес вышел из человека.
So whatever Jewish exorcists were doing, it apparently was not successful.
Что бесы повиновались ему. Что бы там ни пытались сделать иудейские заклинатели, кажется, это были безуспешными действия.
Or at least it didn't have a lasting effect.
По крайней мере, не было какого-то стабильного результата.
But in the case of Jesus' ministry, it was decisive and absolute.
Но в случае служения Иисуса это было очень решительное событие и окончательное.
And when Jesus cast out the demon was gone.
Когда Иисус изгонял беса, то бес выходил.
We notice also that Jesus conferred or delegated the power to cast out demons to others.
Также мы знаем, что Иисус давал подобную власть другим.
To the 12 apostles and then the 70 disciples or messengers that he sent out later.
12 ученикам, а позднее 70 ученикам.
And then we also saw that the ministry of the apostles included casting out demons.
Мы также видим, что изгнание бесов было частью служения апостолов.
And that this was a sign of their authority as representatives of Jesus.
И это было знаком или признаком их власти, как получивших эту способность от Иисуса.
We also see that the apostles seem to have conferred this power on to Philip.
То, что они были представителями Иисуса, видно, что это распространялось даже на Филиппа.
Because in Acts 8, Philip also cast out a demon.
В 8 главе Деяний также упоминается, что Филипп изгонял беса.
And that makes sense because Philip seems to have been a prominent evangelist in the early apostolic company.
Это вполне понятно, потому что Филипп был выдающимся благовестником апостольских времен.
So this question of casting out demons then begs for consideration of contemporary implications.
Тогда возникает вопрос о том, как вот эти изгнания бесов могут быть связаны с современностью.
The question is, should we be casting out demons in our churches?
Вопрос, надо ли нам в церквах заниматься изгнанием бесов?
I think that there are good reasons to see the ministry of casting out demons as a transitional ministry.
Я думаю, есть веские основания полагать, что служение по изгнанию бесов это было служение переходного периода.
And by transitional, I mean a ministry that was applicable to the time of transition between the Old Testament and the Church Age.
И таким переходным служением оно было, поскольку как раз то время было время перехода эпохи Ветхого Завета к Новому Завету.
Jesus cast out demons to demonstrate that he was the Son of God.
Иисус изгонял бесов для того, чтобы продемонстрировать, что он Сын Божий.
And have you ever wondered why there are so many stories? Have you ever wondered why stories of demon possession are a significant theme in the Gospels?
И вы никогда не задумывались, не удивлялись, что вот эта тема изгнания бесов, эти рассказы так сильно распространены в Евангелиях?
It's not really a theme in the Old Testament.
В Ветхом Завете такой темы не видно.
We have references to demons and false gods in the Old Testament, but not, as far as I know, no real references to demon possession.
В Ветхом Завете упоминаются бесы, упоминаются ложные боги, но, насколько я помню, нет ни одного случая содержимости.
And then we'll go on to see that in the later parts of the New Testament, in the epistles, there is no more mention of demon exorcism.
И мы видим, что в последних книгах Нового Завета, в посланиях уже не уделяется такого внимания изгнанию бесов.
So why in the Gospels and in Acts?
Почему же тогда это есть в Евангелиях и Деяниях?
Христос слова свои подтверждает, что князь мира сего побежден.
Пробует Christ.
И он будет вот.
Demonstrates at once what the words that rule of this world really asks.
Okay. I think you're onto the right answer there.
Я думаю, вы на верном пути.
I think that in the ministry of the Messiah, there was a direct confrontation with the kingdom of darkness.
Я думаю, в служении Мессии была прямая конфронтация с царством тьмы.
And the presence of the king of God's kingdom brought out the presence of that conflict with the kingdom of evil.
И личное присутствие царя Божьего царства и как раз вывело на поверхность присутствие вот этих иных сил, которые там были.
And it was a way for Jesus to demonstrate that he did have authority over all powers.
И действительно, Иисус так мог показать, что он имеет власть над всеми силами.
And then the apostles had the ability to cast out demons in order to demonstrate that they were truly the personal representatives of the Messiah.
И далее апостолы могли изгонять бесов, поскольку так они демонстрировали, что они действительно личные представители Мессии.
We don't have any direct description of this in Scripture, but I think that's a reasonable explanation for that phenomenon.
И кажется, в Писании нигде прямо это не объясняется, но, наверное, такое объяснение вполне приемлемо.
And I think it's significant to notice that in the epistles which the apostles wrote to us,
и также важно заметить, что в посланиях, которые апостолы написали для нас,
there's no discussion of demon possession or exorcism.
Нигде не обсуждается неодержимость, ни изгнание бесов.
There's no discussion of how to recognize or diagnose demon possession.
Не объясняется, как можно поставить диагноз или как можно распознать, что это действительно одержимость.
And no command to be casting them out.
И нет повеления, чтобы мы занимались изгнанием.
The only references to evil spirits are related to what in the epistles?
Но в посланиях есть упоминание о злых духах и в каком отношении?
We already said.
Мы это уже видели.
False teaching.
Да, уже учение.
So our job in the church is to discern the work of evil through false teaching.
Так что наша задача в церкви распознать влияние злых сил через лжеучение.
But having said that, there's no reason to assume that demons are no longer active.
Но когда мы это сказали, нет, тем не менее, нет причин сомневаться в том, что бесы продолжают действовать.
On the contrary, Paul assumes, and Peter assumes that they're still active, but that they're active trying to deceive through false teaching.
Писание, в частности, как мы видели у Павла, подразумевает, что они продолжают действовать и обольщать при помощи лжеучения. Здесь исправьте, кажется, в конспекте лишнее отрицание. Нет причин сомневаться в том, что бесы сейчас действуют. Здесь лишнее отрицание скрыто. Это на 84-й странице, третья точка.
А как нам сказать?
Нет причин сомневаться в том, что бесы сейчас действуют. Они действительно действуют. To my negations.
Oh, so it's even the opposite thing. Okay.
There is no reason to doubt also.
Okay.
Ну, когда Иисус Христос повелел бесам войти в свиньи, да, а там до этого бесы просят Его, чтобы Он не посылал их в бездну. То есть не говорит ли это о том, что они знали, что за вот то, что они делали, то есть вселяясь в этого человека, Бог пошлет их, Христос пошлет их в бездну. То есть не это ли является вот именно грехом, о котором говорится в Петра, там, в Иуде, о том, что за которое это именно их карта Бог определял.
Ask Jesus to send them any pigs, but not even the pigs. Can we say that they knew that this possession of people is that they will die.
So, that's okay, my God. That's a reasonable guess.
Вполне разумное предположение.
That's very reasonable.
Вполне разумное.
Тогда быть еще эти люди.
Right. The reason I especially like it is because it agrees with my view of Genesis 6. Oh, I don't think so. Not necessarily.
Ну, скажем так, не обязательно. Мне все равно кажется, что это объяснение как раз соответствует тому, что Бытие 6.
It could agree with my guess that the sons of God in Genesis 6 were people that were possessed by demons.
Но это тогда подходит к такому объяснению, что Бытие 6 глава имеет в виду люди, одержимые бесами.
So if there was full-scale possession, if there was large-scale demon possession in Genesis 6,
если в Бытие 6 как раз и было такое массовое одержимость,
and those demons were punished by being sent to the abyss,
и вот в том случае бесы были и заключены в бездну, в наказание,
then it would stand to reason that that's what Jesus was doing in the Gospels.
То вполне возможно, они как раз считали, что Иисус в Евангелии, как описано, то же самое с ними будет делать.
Да. Там вот по этому вопросу, потому что если это же духи, они же не имели плоти.
And reasoning is that demons are spirits, they have no.
И естественно, они не могли воспроизводить потомство человеческое.
They cannot reproduce in human.
Well, we do know that angels can take bodily form and can perform bodily functions.
Но мы знаем, что ангелы могут принимать телесный облик, и у них есть при этом телесные функции.
Because in Genesis 18, they take human form and they have a meal.
В 18 главе Бытия, например, они приняли человеческий облик и ели.
But it is certainly speculative to say that in Genesis 6 they could have assumed human form and reproduced.
Да, но все-таки спорно, так можно предполагать, хотя и спорно, что они приняли человеческий облик, в Бытие 6 также смогли даже размножаться.
Но они же не могут творить, ну, предположим, вот для того, чтобы воспроизводить, нужна сфера. То есть не по главному сферу.
Cannot be, they cannot create anything and to reproduce, really they need to create human sperm.
Yeah, at this point we're speculating beyond what we know.
Ну, здесь мы уже начинаем рассуждать о том, чего мы не знаем.
We just know that they're able to manifest themselves physically.
Ну, действительно, мы знаем, что они могли физически проявлять себя.
So?
Как в случае с Авраамом, как мы шли.
Yes,
right.
Да.
Нет, но в случае, если Авраамов послал Бога, они же не могут там, когда захотят,
I'm certainly going to have to admit that as a possibility.
Ну, конечно, придется признать, что такое возможно.
But it seems that part of the severity of the judgment of the flood and the judgment of those spirits by being sent to the abyss.
Но кажется, вот такое суровое наказание через потоп и наказание через то, что ангелы были отправлены в бездну, бездну.
Is a result of the heinousness, the extremity of the sin that they committed.
И как раз было результатом того, насколько тяжкий и отвратительный грех они совершили.
And so that example serves as a deterrent for other spirits to commit the same sin.
И это служит предостережением для всех остальных духов, чтобы они больше такого не делали.
So, at this point, we're piling guesses on guesses.
Ну, в данном случае мы нагромождаем догадки на догадки.
So, in a theology class, that means it's time to take a break.
И на уроке богословия это значит, что пора делать перерыв. И кажется, нам осталось рассмотреть два вопроса.
One more theoretical and the other more practical.
Один скорее теоретический, а другой скорее практический.
The first one is the fall of Satan.
Первый вопрос – это падение сатаны.
When and how did Satan fall, and what did that look like?
Когда и как пал сатана, и как это все было?
First of all, the timing, we can only set boundaries around when the period of time would have been.
Ну, насчет времени мы можем только приблизительно обозначить рамки, в каких это могло произойти.
And we've already said it would have been after God pronounced all of creation very good.
И это должно было произойти после того, как Бог сказал, что все весьма хорошо.
And before Eve was tempted to sin.
И до того, как было искушение Евы.
And that's all we can say about the timing of Satan's fall.
Вот все, что мы можем сказать о времени падения сатаны.
The other question is there a biblical description of the fall of Satan?
И другой вопрос такой, есть ли библейское описание падения сатаны?
So let's go to Isaiah 14. There are two passages. The first one is Isaiah 14.
Есть два отрывка. Один из них это Исаия 14 глава.
You maybe just want to display the running text rather than verse at a time. We're going to look at the model. Isaiah 14 is a taunt against the king of Babylon.
Исаия 14 глава это плач о царе Вавилонском.
And in order to get the full context, you have to read verses 4 through 20.
И чтобы увидеть контекст в целом, надо прочитать с 4 по 20 стихи. Это победная песня.
So, let's do that.
Давайте прочитаем. Ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь, как не стало учителя, пресеклось грабительство. Сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык, поражавший народы в ярости ударами неотвратимыми, во гневе, господствовавший над племенами с неудержимым преследованием. Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости, и кипарисы радуются о тебе, и кедры ливанские, говорят, с тех пор, как ты заснул, никто не приходит рубить нас. Ад преисподней пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем. Пробудил для тебя Рефаимов всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить тебе, и ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам. Преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобою подстилается червь и черви покров твой. Как упал ты с неба, деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, зайду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, сяду на горе в сонме богов, на краю севера, зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе. Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство, вселенную сделал пустыню и разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой. Все цари, все лежат с честью, каждый в своей усыпальнице, а ты повержен вне гробницы своей, как презренная ветвь, как одежда убитых, сраженных мечом, которых опускают в каменные рвы. Ты, как попираемый труп, не соединишься с ними в могиле, ибо ты разорил землю твою, убил народ твой, вовеки не помянется племя злодей.
Now, if the verses that are often thought to refer to the fall of Satan are verses 12 through 15.
И часто стихи, которые относят к падению сатаны, это с 12 по 15.
But those verses cannot be taken out of the context that was just read.
Но эти стихи мы не можем вырывать из контекста, который мы только что прочитали.
To follow the points in your syllabus, there are two views of this passage.
И как отмечено в контексте, есть два мнения по поводу этого текста.
First, the first view believes that Satan is in reference at some point in this passage.
Первое мнение, что в этом тексте действительно имеется в виду сатана.
And the argument is that some of this language goes beyond that of a mere mortal.
И отчасти аргумент предлагается такой, что выражения в данном тексте не могут описывать просто какого-то смертного человека.
When the text says that you said in your heart, I will ascend to heaven, I will raise my throne above the stars of God.
Например, когда сказано, оговорил в сердце своем, зайду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой, сяду на горе слоне богов.
That language obviously goes beyond simple human existence.
Очевидно, эти выражения не могут к какому-то просто человеческому существованию относиться.
And also, as was already pointed out today, the phrase in verse 12 seems to perhaps parallel Luke 10:18.
И также мы сегодня уже упоминали, кажется, что фраза из 12 стиха напоминает высказывание из Луки 10:18.
But I don't think that's enough to say that this passage is talking about Satan.
Но мне кажется, этого недостаточно, чтобы утверждать, что это относится к сатане.
I think the king and nation view is more appropriate to this passage.
Мне кажется, более подходящая точка зрения, что здесь речь идет о царе или народе.
First of all, the oracle is clearly addressed to the king of Babylon.
Во-первых, пророчество очень ясно обращено к царю Вавилон.
And we remember that the Babylonian Empire was prominent during this day.
И мы можем вспомнить, что в то время Вавилонская империя была очень выдающейся.
And we also know that kings often asserted themselves as gods.
И знаем, что зачастую цари утверждали, что они сами есть боги.
So the language in verses 12 to 14 would really not be that unusual for an emperor of such a large empire.
Поэтому выражения, которые мы видим в стихах 12 по 14, они не так уж и невозможны для царя огромной империи.
And so I think that language is all explainable simply on a human level.
Я думаю, все эти высказывания можно объяснить вполне на человеческом уровне.
I would say the language of this text seems more indicative of a pagan king's arrogance.
Мне кажется, эти выражения описывают надменность языческого царя.
However, if you go to Ezekiel chapter 28,
однако, если посмотреть Иезекииля 28 главу,
we have a somewhat different scenario.
Здесь несколько другой сценарий.
Now again, we have an oracle that is addressed to a human king.
Здесь мы видим опять обращение к царю. And человеку.
And here again, we've got a mixture of human and supernatural language.
И опять мы видим смесь человеческих высказываний и каких-то сверхъестественных.
So let's read verses 11 through
19. Давайте прочитаем Иезекииль 28 с 11 до 19 стиха. И было ко мне слово Господне, Сын человеческий. Плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем, твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего». Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправдой, и ты согрешил. И я не свергнул тебя, как нечистого из горы Божией, и знал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю перед царями, отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих, неправедной торговли твоей, ты осквернил святилище твое, и я извлеку из среды тебя огонь, который пожрет тебя. Я превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех видящих тебя. Все знавшие тебя среди народов изумятся о тебе, ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки.
Now here we've got some very exalted language.
Здесь тоже есть очень возвышенные описания.
And again, there are two views of this passage.
И опять есть две точки зрения на этот текст.
Let's take the second view first, the king and nation view.
Давайте сначала рассмотрим второе мнение, что речь идет о царе и народе.
This view essentially points out the fact that the oracle is addressed to the king of Tyre, a human king.
Здесь отмечается в первую очередь, что это обращение к человеку, царю Тира.
And that the point of this oracle is to declare judgment on the pride of Tyre.
И главная мысль этого пророчества обличить Тир за его надменность.
And that is certainly true.
И действительно это правда.
However, the language here cannot be fully explained on that basis alone.
Тем не менее, выражение из этого пророчества невозможно объяснить только лишь на этом уровне.
Notice that God is speaking to the king of Tyre.
Посмотрите, что здесь Бог обращается к царю Тирскому.
And he says, you had the seal of perfection.
И говорит ему, ты печать совершенства.
Full of wisdom and perfect in beauty.
Полнота мудрости и венец красоты.
Would God say that to a human king?
Стал ли Бог, говорил ли Бог такое человеческому царю?
Even more specifically, he goes on to say, you were in Eden, the garden of God.
И дальше, смотрите, он говорит, ты находился в Эдеме, в саду Божьем.
He goes on to say at the end of verse 13, on the day that you were created, they, all of these precious stones, were prepared.
И смотрите, в конце 13 стиха, все эти драгоценные камни, все это было нанизано на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего.
He even goes on to use angelic language of the king of Tyre in the next verse.
В следующем стихе в отношении царя Тирского используется выражение как об ангеле.
You were the anointed cherub who covers.
Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять.
And he says, I, God, placed you there.
И здесь Бог говорит, я поставил тебя на то.
So he goes on, verse 15, you were blameless in your ways.
И в 15 стихе, ты совершен был в путях твоих.
And in verse 16, he says that he sinned.
И в 16 стихе говорит о том, что он согрешил.
And so God cast you as profane from the mountain of God.
И дальше Бог говорит, я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божией.
And again refers to him as the covering cherub from the midst of the stones of fire.
И опять говорит о нем херувим осеняющий из среды огнистых камней.
So, I think that this goes way beyond the human king of Tyre.
Мне кажется, это намного превосходит описание человека царя Тирского.
And addresses the evil power behind that king.
И здесь идет обращение к злой силе, которая стоит за этим царем.
But it certainly does go on to use earthly language, particularly as the oracle closes.
Но очевидно, здесь используются и какие-то земные описания, как раз в конце этого пророчества.
When he says, "I have turned you to ashes on the earth."
Когда он говорит, что превращу тебя в пепел на земле.
And in verse 19, all who know you among the peoples are appalled at you.
И в 19 стихе все знавшие тебя среди народов изумятся от тебя.
So that language would certainly be applied to the human king.
Вот эти выражения, очевидно, относятся к человеческому царю.
So the conclusion, in my opinion, is that You can't say that it refers only to Satan or only to the king.
На мой взгляд, ни одно объяснение здесь не может быть полным. То есть это нельзя отнести только к человеку или только к сатане.
I think it is a particular kind of prophetic oracle addressing the king of Tyre and also the evil power behind it.
Мне кажется, это такое особенное пророческое форма или обращение, когда говорится о царе Тирском, и в то же самое время идет обращение к злой силе, которая стоит за ним.
And that is sometimes given the technical name an apotelismatic oracle.
Иногда это называется как апотелизматическое пророчество.
Because it looks at someone and looks through them to either an event or another person beyond the immediate object.
Когда речь идет о каком-то человеке или каком-то событии, но при этом подразумевается и что-то большее, стоящее за этим человеком или за этим событием.
A simple example of this in the scriptures is when Jesus said to Peter, "Get thee behind me, Satan."
Еще один ясный пример как такого обращения, когда Иисус говорил Петру: "Отойди от меня, сатана."
Because what Peter had just said was indicative of satanic type wisdom rather than divine wisdom.
Потому что то, что Петр ему только что сказал, было проявлением как раз сатанинской мудрости, а не божественной.
So what do we conclude about the fall of Satan?
Так какой можно сделать вывод о падении сатаны?
It seems that we have to conclude that God has kept most of those details from us.
И кажется, надо заключить, что многое Бог от нас скрыл.
And that there is no direct history of that event.
И что у нас нет прямого исторического описания этих событий.
So as your syllabus says, our theology and practice should reflect this uncertainty, emphasizing instead what Scripture emphasizes.
И как отмечено в конспекте, наше богословие и практика должны учитывать и отражать эту неясность, делая ударение на то, что подчеркивает само Писание.
And what Scripture emphasizes is the activity of Satan and what we're supposed to do in response.
И что именно подчеркивает Писание? Оно говорит о действиях сатаны и о том, что верующий должен делать в ответ для защиты.
Any brief questions on that?
Может, есть какой-то короткий вопрос на эту тему?
Нейл, можно этот вопрос вернуться
чуть-чуть?
А вот в Матфея 6 главы вы ее объясняете текстами из Нового Завета. Но мы знаем с Игорем, что... Что нужно, во-первых, смотреть на ближайший контекст. Если мы посмотрим на Бытие, 4, 5, 6 главу, здесь идет развитие человечества до потопа.
But we know that we should interpret in close context and Genesis 4, 5 and 6 describe human race before flood.
Конец 4 главы говорит о смерти Каина и о рождении Сифа.
And end of chapter 4 is about Cain's death and birth of Seth.
Пятая глава вся о родословии людей.
And chapter 5 is all about human lineage or genealogy.
Шестая глава, первый стих. И когда люди начали умножаться. Третий стих.
Sixth one, when people start to multiply.
Не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками. Третий стих.
Also, not always my spirit will be...
Пятый стих. И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков.
Verse 5 again. The Lord saw that...
И сразу же, начиная с 9 стиха, идет нам поток.
Corruption among people.
Уничтожение человеков.
And then also... of flood and this is destruction of humankind.
И теперь ближайший контекст, если будем рассматривать пятикнижие Моисея, Моисей нигде не употреблял о каких-то нечистых духах, как вы уже говорили.
And then in more broader context we see that Moses in Pentateuch did not mention evil spirits.
Главной его идеей было всегда не смешение сынов Божьих, то есть людей, которые поклоняются истинному Богу с физическим миром.
And we see that main identity was that God's people should not mix with ungodly people.
Пятикнижие было обращено, во-первых, к народу израильскому, которых он предупреждал, когда они войдут в землю обетованную, чтобы они не смешивались. Это было его основной целью, идеей. То, мне кажется, не совсем обоснованным будет точка зрения, объяснение текста из Ветхого Завета, где большая часть ближайших контекстов говорит о людях и объяснением новозаветных истин о духах.
Вы очень хорошо изложили эту точку зрения.
And it explains a great deal of the relevant biblical material.
И действительно объяснили много существенное из библейских сведений.
And as far as it goes, I think it's a good explanation.
И насколько я понимаю, это довольно хорошее объяснение.
But because the New Testament, particularly the 2 Peter passage, mentions the time of Noah in that context.
Но поскольку в Новом Завете, в частности у 2 Петра, как раз упоминается это в связи с событиями потопа Ноя.
I think that's a fact that cannot be excluded from the discussion.
Но я думаю, что вот эти упоминания нельзя полностью исключать из этого рассмотрения.
But you have presented the view very well.
Но опять скажу, вы очень хорошо все это объяснили, такой подход.
And so I'd like to acknowledge that and then move on to a topic that is very important for us to consider in angelology.
Поэтому я предлагаю на этом остановиться и перейти к следующему, или закончить с этим вопросом и перейти к следующему важному, который относится к ангелологии.
And now I will leave it to you men to solve the intricacies of Genesis 6.
Я оставляю на ваше усмотрение, как вы сами сможете справиться вот с этими тонкостями из Бытия 6 главы.
We have a brief time left, and in the time we have, I think it's important for us to talk about demons and the Christian.
У нас осталось немного времени, и мы за это время должны рассмотреть вопрос отношения христиан и как к христианам относиться к бесам.
The issue before us, and this is an issue that the issue before us is number one: can a true Christian be under the control of demons?
Первый вопрос по данной теме: может ли настоящий христианин находиться под контролем бесов?
In other words, can a true Christian be demon possessed?
Другими словами, может ли настоящий христианин быть одержимым?
Now, this is a topic where there's much disagreement.
Это вопрос, по которому есть много разногласий.
But there's a great deal. But I think the Scripture gives us some important principles that we need to use as the basis for our opinion on this.
Я думаю, мы должны основывать свое мнение на здравом понимании Писания.
In your syllabus here, the crux of the issue seems to lie in the reality of what has happened to the person who has believed.
Как отмечено в конспекте, сложность вопроса зависит от понимания того, что именно произошло с уверовавшим человеком.
First of all, we are called a new creation in Christ.
Во-первых, мы названы новым творением во Христе.
In Colossians, Paul says that we have been delivered out of the kingdom of darkness and transferred into the kingdom of the beloved Son.
В Колоссянам 1 сказано, что верующий избавлен от царства тьмы и введен в царство возлюбленного Сына Божьего.
And there are a number of important passages that emphasize that the believer is no longer in bondage to Satan.
И есть много разных текстов, которые утверждают, что верующий теперь избавлен от рабства греха или сатаны.
From the point of view of soteriology, we appeal to positional sanctification, which is that the one who has believed and been justified has been set apart.
И также мы из сотериологии знаем о позиционном освящении, то, что оправданный человек теперь отделен.
And so on this basis so far, it seems reasonable to say that a Christian cannot be under the absolute control of a demon.
И кажется, можно сделать вывод, что верующий человек не может таким образом находиться под полным контролем беса.
Under control to the extent that the demon can make the Christian do things that he doesn't want to do.
В том смысле, чтобы бес имел такое воздействие на человека, верующего, чтобы этот человек делал то, что хочет бес.
However, there's no direct teaching on that in the New Testament.
Хотя в Новом Завете нет прямого учения на эту тему.
This is an inference that we get from the language of transformation and rescue.
Но это косвенные выводы, которые мы делаем из выражений, которые свидетельствуют о преображении и избавлении.
But point C here is also very important related to progressive sanctification.
Важно также отметить здесь пункт C, прогрессирующее освящение.
The New Testament epistles, which deal extensively with progressive sanctification,
новозаветные послания, которые очень много говорят о прогрессирующем откровении, освящении.
Yeah, never refer to a ministry of exorcism in order to grow in holiness.
Они ничего не говорят о служении изгнания бесов в связи с каким-то возрастанием верующего в практической святости.
As I said, in the epistles of the New Testament, there is no command for us to be exorcising demons.
Как я уже говорил, в Новом Завете нет повелений или инструкции, как нужно изгонять бесов.
And there is no instruction on how to diagnose whether a person is possessed by a demon.
И нет никаких объяснений, как распознать, действительно ли этот человек одержим или нет.
So, it seems reasonable then to say that a Christian cannot be demon possessed.
Поэтому разумно сделать вывод, что верующий не может быть одержим.
There are people who tell stories about being on a mission field in a particular part of the world.
Есть много рассказов, когда были какие-то миссионеры в той или иной части мира.
And how they witnessed what they were sure was the conversion of an individual.
И они свидетельствуют о людях, которые, по их мнению, обратились.
And then later that person, shortly after that, that person manifested continued signs of demon possession.
А потом оказалось, что у этого человека есть какие-то постоянные признаки одержимости.
These cases are difficult to analyze.
Такие случаи тяжело анализировать.
Because there's no way to know for sure whether a person was converted before those signs of demon possession.
Потому что у нас нет каких-то достоверных оснований проверить, действительно ли человек был обращен и с ним происходили вот эти бесовские проявления.
But we do know that a Christian can get involved in terrible sin.
Мы действительно знаем, что верующие могут совершать ужасные грехи.
And we'll be under the convicting power of the Holy Spirit.
И мы при этом испытываем обличающее действие Духа Святого.
So is it possible for a Christian to have another encounter with demons after he or she comes to faith?
И возможно ли так, что опять бесы будут влиять на человека уже после того, как он верит?
As a part of severe sin in that Christian's life, I would have to admit that as a possibility.
Но, кажется, надо признать, что в случае какого-то тяжкого греха может быть такая вероятность.
But I think that a person who has truly been transferred out of the kingdom of darkness and into the kingdom of light cannot come under the absolute power of an evil spirit.
И все-таки надо отметить, что человек, который теперь избавлен от царства тьмы и теперь в царстве света, в царстве Сына Божьего, он не может находиться под полным контролем беса.
In any case, rather than focusing on demon possession, it seems like the New Testament does give us a clear course of action for the Christian.
Но вместо того, чтобы чрезмерно быть поглощенным вопросом об одержимости, мы видим, что Новый Завет действительно говорит нам о том, что мы должны делать.
So let's go to number two. What should the Christian's attitude be?
Давайте рассмотрим теперь второй вопрос. Какое отношение должно быть у христианина?
As it says in your syllabus, read the next sentence.
И как здесь сказано, верующий должен быть вооружен знанием о том, кем он является, и он должен быть готов действовать на основании этого знания.
We must know who we are, and we must act accordingly.
Мы должны знать, кто мы, и действовать соответственно.
And this is the pattern we see throughout the Pauline epistles.
И мы видим такой образец, или что это постоянно повторяется в посланиях Павла.
The pattern is imperative and indicative.
И такой образец, что сначала идет
that's backwards. Indicative and imperative.
Сначала идет повествование, а потом повеление.
This is who you are, and so this is how you must be.
То есть идет просто утверждение, вот кто вы есть, и потом повеление. Вот как вы должны поступить или кем вы должны быть.
So let's draw some conclusions then about how our attitude toward demons should be.
Давайте сделаем некоторые выводы, какое же у нас должно быть отношение к бесам.
A. Do not major on demons. Do not make it a major emphasis.
Пункт А. Здесь исправьте перевод. Не зацикливайтесь на бесах.
Remember, sins are not always a spirit of something.
И помните, что грех это не означает, что здесь есть какой-то дух чего-нибудь.
If a person that you know, a Christian that you know, has a problem with anger, they do not have a demon of anger.
Если у человека, у какого-то верующего, с которым вы общаетесь, проблемы с гневом, это отнюдь не значит, что у него проблемы с духом гнева.
They have a sinful habit, and they need to put it off and put on righteousness.
Это значит, что у него есть греховная привычка, которой он должен совлечься и облечься в праведную привычку.
We must acknowledge that demons are present and active.
Мы должны признавать, что бесы действительно есть, и они действуют.
But we must not be looking for demons in another person. We should not be quick to see demons in other people.
Но не надо пытаться отыскивать бесов в разных людях или слишком быстро делать вывод, что это есть уже бесовское проявление в человеке.
We should shepherd the flock.
Мы должны пасти стадо.
We should guide them into righteous living.
Мы должны направлять их в праведную жизнь.
Rather than seeking to cast out their demons of sin.
А не в том нашей задаче, чтобы пытаться отыскать беса в человеке, который заставляет его грешить.
And in the case of a possessed unbeliever,
если случай связан с неверующим человеком, одержимым,
we still, as far as I can tell, are not called to cast out demons.
Насколько я могу сказать, мы не призваны изгонять бесов.
We are called to give the gospel to that person who is afflicted.
Мы призваны проповедовать Евангелие этому страдающему человеку.
And appeal to them to cry out to Christ for deliverance.
И призывать этого человека, чтобы он воззвал к Христу за избавление.
For him to break the bondage of sin that they're in. And to repent,
чтобы он оставил грех и перестал быть рабом греху, раскаялся.
Secondly, we should certainly exhort Christians not to dabble in anything that is occult related.
Дальше мы не должны призывать верующих не заниматься ничем сомнительным, ничем связанным с оккультизмом.
To play around with the occult in the Old Testament was a capital offense.
И
you would be killed for it.
То, что всякие заигрывания или участие в оккультных действиях в Ветхом Завете рассматривалось как грех, за который нужно казнить, смертная казнь была.
And in the New Testament, idolatry is acknowledged to be demon worship.
В Новом Завете говорится, что идолопоклонство это поклонение бесам.
So obviously, a Christian should be far from that.
И от этого, конечно, верующие должны держаться подальше.
And beyond that, you just have to ask the question, why would you want to play games with the enemy of your soul?
И надо вообще задать вопрос, а зачем вообще стоит заигрывать с врагом души вашей?
If the devil is a lion who's looking for someone to devour,
если дьявол это лев, который ищет кого поглотить,
why would you want to run toward his jaws?
То зачем вам бежать навстречу его клыкам?
Or play games with him?
Или заигрывать с ним?
Thirdly, do not forget the constraints that are on the demonic realm and their final end.
Третье, не забывайте о ограничениях, которые есть у бесов и об их конечной участи.
On the one hand, we don't want to underestimate the power of Satan and his hosts.
Также мы не должны недооценивать или переоценивать их.
And we don't want to overestimate his abilities.
И не должны недооценивать, так и не должны переоценивать.
Satan is constrained in his current existence.
Сатана в своем нынешнем положении имеет ограничения.
We are not in bondage to him as Christians.
Мы, как верующие, не находимся у него в рабстве.
Rather, we can bring our thoughts into subjection to Christ.
Но, напротив, мы должны подчинять свои мысли Христу.
Remember, our battle is with an enemy that has already been defeated.
И не забывайте, что наше сражение с врагом, который уже побежден.
And his final judgment is certain.
И его окончательное осуждение неизбежно.
Fourth, remember who you are.
И четвертое, помните, кто вы.
You are God's own possession.
Вы Божье владение.
You have been purchased with the blood of Christ.
Вы принадлежите Богу, куплены были кровью Христа.
And you have been released from the bondage that you were in before became Christian.
И теперь вы избавлены от рабства, в котором вы были до того, как стали верующими.
And when Jesus tasted death for everyone, he broke the power of the one who has the power of death.
Когда Иисус вкусил смерть за всех, то он лишил смертью того, кто имел эту державу раньше.
So remember who you are.
Так что помните о том, кто вы.
You're the citizen of a new kingdom.
Вы подданные нового царства.
And then E, remember what you can do.
И дальше пункт Е. Помните о том, что вы можете.
First of all, you must resist the enemy.
Во-первых, вы можете противостоять врагу.
Humbly, acknowledging that you need God's help.
Смиренно признавая, что вам нужна Божья помощь.
We are to put on the armor of God.
Мы должны облечься во все оружие Божье.
Carefully study Ephesians 6. And the defenses that we have against Satan's schemes.
Вы можете внимательно рассмотреть шестую главу Ефесянам, какую защиту мы имеем от козней дьявольских.
And trust the power of God to sustain us through temptation successfully.
Также полагаться на Божью силу для того, чтобы успешно вынести искушение.
1 Corinthians 10:31 contains the promise that God will sustain us through temptations.
1 Коринфянам 10:13 содержит обещание, что Бог даст нам сил, чтобы выстоять в искушении.
He makes us the promise that we will have a way of escape so that we will be able to endure through it.
Он дает обещание, что он не попустит быть искушаемым сверх сил, но даст облегчение, чтобы мы могли перевести.
But be warned about this balance, lastly.
Но, наконец, будьте осторожны.
On the one hand, do not overestimate Satan's power and be afraid of him.
С одной стороны, не переоценивайте власть сатаны и не бойтесь его.
Don't be casual or cavalier about the reality of evil in your world.
Не будьте поглощены или
careless.
Или беззаботны по поводу власти сатаны.
On the other hand, do not underestimate Satan's power and be arrogant.
То есть, с одной стороны, не будьте озабочены сатаной, но с другой стороны, не недооценивайте власть сатаны.
There is again that humility that we are called to in 1 Peter.
Это опять то смирение, которому у нас призывает 1 Петра.
And that dependence that we saw in 1 Corinthians 10:13.
И та зависимость, которую мы видим в 1 Коринфянам 10:13.
That the power is God's.
Что сила — это Божья сила.
It is God's power at work in our lives.
Именно Божья сила действует в нашей жизни.
And he has won the victory in Christ.
И у нас есть победа во Христе.
And he gives Christ's victory to us to live the Christian life.
То есть эта победа одержана Богом во Христе, и эту победу Бог дает нам.
And so it seems fitting to end with the bottom line of Romans chapter 8, verse 31.
И кажется, хорошо будет в заключение подвести итог стихом из Римлянам 8:31.
If God is for us, then who can be against us?
Если Бог за нас, кто против нас?
If you follow that context on, he says that nothing in creation, even angels and principalities and powers, verse 39.
Если посмотреть дальше по контексту, он перечисляет все, что есть во Вселенной, и называет также ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы.
Not even those powers of evil can separate us from the love of Christ.
Даже вот никакие эти злые силы не могут отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе.
And so, even in the topic of angelology, we end with the victory that we have in the Lord Jesus Christ.
И даже разделом геологии мы завершаем эти победы, которые Бог совершил во Христе.
Any questions?
Есть какие-то вопросы?
About anything other than Genesis 6?
О чем-нибудь только не о что-то говорим.
Да.
Есть какие-то указания в Писании, что бедствие очень хорошо организованы, ну, партикуарные?
Is there an indication in scripture that demons have very hierarchy or order, like armies?
I think that the only thing we have are those terms that we saw, that we see right here in Romans 8:38.
Мне кажется, вот как раз такие указания, что это эти описания, как Римлянам 8:38.
We have, and it's more explicit in the other text we were looking at, where we have principalities, powers, authorities.
И, кажется, есть другие тексты, где упоминается начальство, власти и тому подобное.
Yeah. The rulers, the powers, the world forces of darkness.
Здесь упоминается начальство, власти, мироправители и так далее.
I don't know that we can say that it's as highly organized as an army.
Не знаю, можем ли мы сказать, что это действительно так все сильно организовано, как армия.
But there are categories that seem to be laid out for us in the New Testament.
Но в Новом Завете мы видим, упоминаются некоторые категории.
And then in the Old Testament we have the distinction between angels and cherubim and seraphim.
В Ветхом Завете мы видим, среди ангелов выделяются кто-то ангелы, херувимы, серафимы.
We have the reference to the archangel in Daniel 10.
В Даниила 10 есть указание на архангела.
Other questions?
Есть еще вопросы?
Бесы друг друга изгонять могут?
And demon cast out the demon.
Demon cast out a demon. Well, Jesus seemed to think that that didn't make sense.
Иисус, кажется, об этом говорил, что это бессмысленно.
I guess it's possible for a more powerful demon to displace a less powerful demon.
Ну, кажется, возможно, и как что какой-то более сильный бес выгонит слабого и займет его место сам.
Are you thinking of the cases of, for instance, Jewish exorcism?
Вы, наверное, предполагаете что-то наподобие иудейских заклинателей?
Ну да, и люди сегодня даже в современное время, которые не несут Евангелие, не являются христианами,
они
хотят
изгонять.
Какой силы они сделали? Когда к Христу обратились, они сказались. Вот он сказал, что не может бес выгнать другого беса, потому что его царство разрушится. Вот сегодня люди, которые власти являются, даже если они являются христианами, по крайней мере, говорят, что они христиане, они верят в Бога, что такое, вот они изгоняют, лечат там, исцеляют.
There are legitimate questions though that we should ask.
Да, есть вполне приемлемый вопрос, который надо задать.
Are we really sure that they are casting out demons?
А на самом ли деле мы уверены, что они действительно изгоняют бесов?
Remember, the fundamental strategies of Satan are to deceive and to destroy.
Помните, что основополагающая тактика сатаны – это обмануть и погубить.
So if I was a demon and I was inhabiting a particular person,
если бы я был бесом и жил в одном каком-то человеке,
here I am pretending to think like a demon.
Ну, попытаюсь размышлять как бес.
And I wanted to deceive someone into following a false teacher.
И я желал бы обольстить какого-то человека, чтобы он увлекся лжеучением.
Then it would make sense for me to go along with the act of being cast out.
То, кажется, было бы мне на руку подыграть и сделать вид, что на самом деле было изгнание.
And cause people to flock to follow this false teacher who does not preach the gospel.
И чтобы люди последовали за этим уже учителем, который Евангелие не проповедует.
So it could be that there's a movement of demons, but it's not a casting out.
Так что можно предположить, что есть какое-то перемещение бесов, но на самом деле это не изгнание.
We can assume that whatever demons are up to, they're trying to deceive or hurt people.
Что бы там ни затевали бесы, мы точно можем знать, что это чтобы обольстить или навредить людям.
That's my guess.
Вот моя догадка.
Практический вопрос. Вот если мы наблюдаем, например, за некоторыми крайними харизматами, которые на своих служениях употребляют явно сверхъестественную силу. Может быть, это можно назвать медицинской точки зрения гипноз.
They practice some kind of mysterious, supernatural power, hypnosis.
Где действительно люди приходят в исступление, бессознательное состояние, одержимость такую, можно сказать.
When people sometimes unconscious or exalted extremely.
Можем ли мы утверждать то, что руководители вот эти, кто употребляет эти методы для того, чтобы манипулировать толпой, являются сами одержимыми бесами, и это действие нечистой силы.
Can we say that leadership or ministers of these movements are demon-possessed? And by demon power they can do this kind of so-called miracles?
I would certainly hold that as a possibility.
Ну, я, конечно, могу оставить такую возможность.
That is not necessarily the case.
Ну, не обязательно все именно так.
But that is certainly a possibility.
Но это вполне возможно.
I have witnessed things that are difficult to explain in an extreme charismatic context.
Вот в таких крайне харизматических движениях я видел некоторые явления, которые трудно объяснить.
And on the one hand, it could be a subtle human activity, such as hypnosis or something like that.
И с одной стороны можно считать, что это какие-то таинственные, непонятные проявления человеческих сил, гипноз или что-то в этом роде.
But because I know that this person does not preach the gospel, I have to admit that it could be a supernatural power involved.
Но поскольку я знаю, что вот этот конкретный человек не проповедует Евангелие, не придерживается Евангелия, то можно полагать, что и сверхъестественная сила там участвует.
But in either case, what I do have is a person who is teaching doctrines of demons.
Но в том или в другом случае, вот оказывается человек, который учит учением бесов.
Whether they're involved with an evil spirit or not.
Участвует в этом злой дух лично или не участвует?
Веришь ли ты на то, что сейчас можно совершить грех к смерти?
Заберем, да. Person can commit
Простите, но план Дух Святого. План Дух Святого. Матфея 12 глава.
Unforgivable sins.
The one sin that is unforgivable is unrepentance, right?
Грех, который действительно не может быть прощен, это не раскаяность.
And I'm no expert on this passage. I should know more about it than I do.
Но я не специалист по этому тексту. Мне надо бы лучше в этом разобраться.
But what's happening there is that people are attributing the works of God to Satan.
Но там что происходит? Люди Божье дело приписывают действию сатаны.
And as long as you are committing that blasphemy, you cannot be forgiven.
И когда или в той мере, как люди это продолжают делать, они не могут быть прощены.
If you turn and repent and attribute the works of God to God,
но если обратиться и Божье действие приписывать Богу,
then you are thinking rightly and you are able to repent.
Тогда вы будете правильно уже мыслить, и тогда будете раскаиваться.
But I don't think that there is a sin for which you can try to repent and God will not forgive you.
Я думаю, нельзя так сказать, что вот есть какая-то разновидность греха, в котором вот вы хотите раскаяться, пытаетесь раскаяться, а Бог этого не принимает.
Which is really the point of the question that you asked.
Мне кажется, вопрос как раз вот это было суть вопроса.
At no point can a person come to God in true repentance and be turned away.
Ни в каком случае не может быть так, что человек приходит к Богу с раскаянием, а Бог его не прощает.
And so, if someone is convicted that they may have committed the unpardonable sin,
если какой-то человек убежден, что он совершил непростительный грех,
it's a clear indication that they haven't.
То это ясное указание, что он его не совершал.
Because they're under conviction of that.
Потому что он испытывает обличение за это.
So, that's my less than expert answer.
Ну вот мой ответ, хотя далеко не ответ специалиста.
You guys have clearly reached the limits of my knowledge, so.
Вы уже исчерпали пределы моих знаний.
It's a good thing that our time is up.
Я попутал. Скажите, вот можно сказать, что Гавриил, ангел Гавриил, он отвечал за организацию прихода Христа на землю. Потому что он показывает Даниилу, там он рассказывает о Христе, но потом он является Захарией и является Марией.
Was responsible of events connected with the coming of the first coming of Christ. We see Gabriel in Daniel, and then he went to Zechariah.
Okay, so the question then is what?
Can we say that Gabriel was responsible for the first coming of Christ?
The first coming of Christ.
А с первым пришествием или
после
пришествия?
Нет, вообще, нет, с первым пришествием, да.
First time. Okay, so much. Okay, responsible for which events?
He definitely is one who appeared. Is he named? Is he actually named in the Gospel account? Gabriel?
В Евангелии там говорится, да, что Гавриил был, да?
Да, вот у Захарии потом у Марии появился.
Yeah.
Конкретно.
Yeah. So responsible in what way?
For all things they are definitely.
Ну, потому что везде, где касается прихода Христа, то есть он является, например, Иоанн Креститель, это предтеча Христа, Мария, и вопросы, касающиеся Даниила. Ну, Даниила, а скоро о будущем.
So, he's responsible for what I'm not sure what is being asked.
Ну, я не совсем
for the conception of Christ.
Не совсем понимаю, о чем вопрос, ответственный за что конкретно, за начатие Христа.
I think yes.
Ну, наверное, да.
Gabriel is, when Gabriel is seen by name, he's always a messenger.
Всякий раз, когда Гавриил нас по имени, он приносит весть.
And so, yeah, your suggestion stands to reason.
Ну, поэтому вполне разумное предположение.
1 Царств 28 глава 9 стих, когда Саул через гадалку вызвал Самуила. Что произошло? Либо
назови, пожалуйста, ссылку еще раз.
1 Царств 28 глава 9 стих. Разные мнения по этому поводу существуют.
Okay, so Saul wants this medium to conjure up the spirit of Samuel.
Итак, Саул хотел, чтобы женщина, гадалка или ведьма вызвала Самуила.
Okay. The passage says, when the woman saw Samuel, she cried out with a loud voice.
И здесь написано, и увидела женщина Самуила и громко вскрикнула.
There are two possibilities.
И тут есть два варианта.
Well, two that I can think of.
Ну, по крайней мере, два, которые я могу себе
представить. Either God, for some reason, permitted the spirit of Samuel to appear.
Либо Бог по какой-то причине позволил, чтобы явился дух Самуила.
Or a demon imitating Samuel appeared.
Либо явился бес, изображая себя Самуилом.
In either case, the text is clear that the woman succeeded in bringing up something supernatural.
И в том и в другом случае из текста ясно, что женщина с успехом совершила что-то сверхъестественное.
But the text isn't clear about which one. It's, you know, the woman said to Saul, "I see a divine being coming up out of the earth."
Здесь в тексте не очень это ясно. Здесь дальше женщина говорит, что она видит. Вижу как же Бога, выходящего из земли.
And then, go ahead. And then what happens is this old man that comes up pronounces judgment against Saul.
И потом этот муж престарелый, который явился, он провозгласил суд для Саула.
And it says that Samuel was the one speaking.
И здесь говорится, что это говорит Самуил.
So it seems to me that you know, it seems plausible that the Lord sent Samuel back as a messenger of judgment upon Saul.
Так что здесь кажется, все-таки Бог послал самого Самуила, чтобы он возвестил суд для Саула.
Because the text attributes those words to Samuel.
Потому что в тексте эти слова приписаны Самуилу.
Well, gentlemen.
Касательно этого, а с какой целью тогда Бог употребляет такие чародейские силы?
That's one of the problems of interpretation.
Вот это как раз есть проблема